Сегодня мне хотелось бы вместе с вами продолжить изучение второго послания к Коринфянам. Мы начали изучать эту книгу, уже где-то подходим к самому концу, и у нас такой был промежуток, когда мы прервались, и мы другие темы у нас были. И мне хотелось бы продолжить. Мы остановились на 11 главе, и сегодня мне хотелось прочитать 4 стиха с 11 главы, второе послание к Коринфянам. На слайде есть только 3 стиха, но я хочу прочесть 4. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». На мой взгляд, вот это послание – одно из таких посланий, где перед нами открывается и сама жизнь одного из великих апостолов, апостола Павла. Есть такая книга, которая называется «Апостол». Автор попытался в этой книге вообще исследовать жизнь апостола Павла, изучить вот предание, то, что история говорит о его жизни, каким он был человеком, какой у него был характер. Но, на мой взгляд, именно вот эта книга Нового Завета открывает перед нами его сердце, его чувства, его переживания, о чем он радовался, о чем он плакал, переживал, к чему он больше стремился, какой был вот характер у этого апостола. И поэтому, изучая это послание, перед нами все больше и больше открывается этот удивительный человек, апостол Павел, у которого мы также можем брать пример и подражать его вере. И иногда какие-то чувства могут охватывать нашу жизнь настолько, что они просто, ну, захватывают нас. Подобно, знаете, когда вода наполняет сосуд до самых краев, вытесняя все остальное, так и многие чувства могут нас настолько захватывать, что мы ни о чем другом можем не думать. Например, страх или ужас может настолько захватить человека, что он только об этом может и думать, он может прийти в панику, он даже может в ужасе или страхе убегать куда-то. Или гнев, когда человек в гневе, он может, не знаю, крушить мебель, бить посуду, внутри него словно какой-то вулкан, он не может в состоянии гнева порой даже здраво рассуждать, может даже быть склонен к насилию, когда гнев охватывает человека. Или такое чувство, как ревность. Один из больших ревнителей, может быть, мы еще со школы помним произведение Шекспира, как один великий ревнитель Отелло в порыве ревности, да, задушил свою ни в чем не повинную жену. И Библия говорит о ревности, о том, что это очень мощное чувство, которое движет и направляет сердцем человека. В притчах говорится так: «Жесток гнев, неукротима ярость, но кто устоит против ревности?» Смотрите, еще одно чувство, которое может охватывать человека. Я вспоминаю одну историю, как-то к нам зашла в гости Инина подруга, она живет вот в соседнем доме, и вот она, когда зашла к нам в дом, у нее такой был очень большой синяк под глазом. И я спросил у нее, что случилось, и на что она ответила: ну, если я расскажу, вы все равно не поверите. И она рассказала такую историю, что ночью, когда они ложились спать, во сне... Ну, мужу приснился сон, что он пришел с работы домой, заходит в квартиру, а жена с любовником. И у него взыграла вот эта ревность, и во сне он размахнулся, чтобы ударить любовника. А попал, говорит мне. Вот так появился у нее такой синяк под глазом. Ревность – это хорошо или плохо? И многие скажут так, как говорили вы, конечно же, это очень плохо. И на самом деле... Человек в пориве ревности, он тоже может быть склонен и к насилию, и даже врачи утверждают, что ревность настолько может разъедать внутри человека, что из-за этого может у человека быть бессонница и многие другие проблемы. Но не все так однозначно. Почему? Потому что ревность – это качество, которое присуще Богу. Библия говорит о Боге как о ревнителе. Или современным языком можно сказать, что Бог – очень большой ревнивец. И в Ветхом Завете, когда Бог давал заповеди, Он говорил такие слова. «Не делай себе кумира, никакого изображения, не поклоняйся им, не служи им, потому что я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель». Причина – Бог ревновал их вот к этим идолам, которые они устанавливали. И Бог давал повеление, что Божий народ должен был уничтожить все видимые изображения своего идолопоклонства. И причина – то, что Бог их настолько любил и ревновал, поэтому Он считал это как неверность, как прелюбодеяние. Одно из таких известных мест о ревности Бога в Новом Завете – находится в послании Иакова. Иаков говорит такие слова. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание? До ревности любит дух, живущий в нас». Поэтому можно сказать так, когда в Ветхом Завете Божий народ отступал от Бога и поклонялся другим богам, Бог расценивал это как духовное прелюбодеяние. Бог говорит, я ревную. И точно так и сегодня, когда мы прилепляемся к этому миру, когда мир настолько нас захватывает, что мы начинаем любить сотворенное больше, чем того, кто сотворил этот мир, Бог рассматривает это как прелюбодеяние. Бог говорит, я ревную, потому что я люблю вас. И вот именно такой ревностью ревновал коринфян апостол Павел. Конечно же, человеческая ревность, чаще всего она бывает греховна, как может быть и человеческий гнев, и человеческий страх. Но когда мы говорим о Боге, мы знаем, что есть страх Божий, который чист и свят. Есть гнев Божий, который праведен. И есть ревность Божья, которая всегда направлена на добро. И Павел говорит, вот такой ревностью, Божьей ревностью я ревновал вас. Кому апостол Павел ревновал церковь в Коринфе? К лжеучителям. К тем людям, которые пришли в церковь и стали выдавать себя за истинных учителей, за истинных апостолов и стали уводить церковь от Иисуса Христа. И Павел, когда узнал об этом, он возревновал ревностью Божьей. И он говорит, если бы вы были ко мне снисходительны, именно по той причине, что я ревную о вас именно вот такой Божьей ревностью. Где чаще всего ревность проявляется? Ну, конечно же, наверное, в браке. И именно поэтому Павел рисует перед нами вот такую картину брака. Потому что именно в браке ревность проявляется чаще всего. И Павел рисует такую картину брака, картину жениха и невесты. И к этому образу приходил в Евангелии сам Спаситель, сравнивая себя, что он является женихом, а церковь – это его невеста. Об этом писал в книге Откровения апостол Иоанн, когда он говорит о встрече Иисуса Христа с церковью. Иоанн представляет эту встречу как встречу жениха и невесты, как брачный пир. Об этом говорил апостол Павел в послании к Ефесянам, который сравнивал наши отношения в браке с нашими отношениями со Христом. И он снова здесь прибегает именно к этому образу, образу жениха и невесты. И в Новом Завете есть некоторые параллели между этим образом. Точно так же, как жених ищет свою невесту, чтобы предложить ей союз верности и любви, точно так же Христос пришел на эту землю. Он ищет грешников, чтобы предложить им союз благодати, союз любви. Точно так же, как жених дарит своей невесте какой-то порядок, какой-то подарок до того момента, когда состоится свадьба, как залог вот этой любви и верности. Точно так же Библия говорит, что Бог дал нам Духа Святого, как залог нашего наследия. Залог нашего наследия до того момента, пока мы не встретимся со Христом. И в традиции, в культуре израильского народа жених всегда уходил готовить место для своей невесты. Поэтому между помолвкой и свадьбой был определенный промежуток времени, когда жених готовил обитель и потом приходил, забирал свою невесту. И этот образ использовал Иисус, когда говорил ученикам: «Я ухожу, чтобы приготовить вам место. Но когда приготовлю, я приду за вами». Он использовал именно этот образ. И вот когда жених уходил, скажите, что ожидалось от невесты? Она должна была ждать своего жениха, и она должна была сохранять свое целомудрие и верность, правда ли? Ну скажите, ну если бы в этот промежуток времени невеста начинала заводить, например, другие романы, начинала общаться с другими парнями, ходить с ними на свидания, ну невеста бы сказала: ну проблемы никакой нету, не переживайте, да выйду я за него замуж. Что здесь такого? Как бы мы посмотрели на такую невесту? И точно так же церковь в Коринфе, она не понимала серьезность этой проблемы. Они думали: ну чего этот Павел так убивается? Чего он так переживает? Но апостол Павел, он видел еще готовящуюся измену. Она еще не произошла, но он видел на шаг вперед, что могло быть, и поэтому он ревновал церковь как ревнивый отец. И как он представляет себе церковь в Коринфе? Кто они для него были? Сам апостол Павел основал эту церковь. Он пришел, проповедовал в Коринфе Евангелие, и через него очень многие люди обратились к Богу. Поэтому можно сказать так, он был как их духовный отец, который родил их к этой новой жизни. Он их познакомил с Иисусом Христом. Можно сказать, он как бы свел их с Иисусом Христом, как со своим женихом, и поэтому он представлял церковь как невесту, Иисуса Христа как жениха, а себя представлял в роли отца, который в будущем должен отдать дочь за жениха. И вот как любящий отец, он видит, что невеста, его дочь, она как бы связалась с плохой компанией. Отца на дух не переносит. Думает, что это вот старик, который не понимает ничего в жизни. И поэтому, конечно же, как отец, который, у которого есть единственная любимая дочь, он ревновал, потому что видел готовящуюся измену. Он видел, как заезжие обманщики и лжецы, можно сказать, знаете, охмуряют невесту, а невеста этого не видит. И, конечно же, вот чувство ревности – оно всегда очень часто идет с другим чувством, со страхом. Страх потерять любимого человека. И апостол Павел очень мужественный человек. И мы уже говорили, и дальше будем читать о его жизни, который говорил о том, что во скольких опасностях он побывал, сколько претерпел побоев за проповедь Христа, который, кажется, ничего не боялся. И все же было что-то в жизни апостола Павла, чего он боялся. И он говорит: «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились». Павел боялся, что церковь может уклониться от веры и от любви к Иисусу Христу. Что вот эти заезжие обманщики и хитрецы, они смогут обмануть церковь. Точно так же, говорит апостол Павел, сегодня сатана использует своих служителей, которых дальше он назовет служителями сатаны. Именно так он смотрел на них. Которые также могут обмануть сегодня церковь, и точно так же, как Ева в Эдемском саду проявила ну, такую доверчивость, легкомыслие. Точно так же, такую же доверчивость и легкомыслие проявляла церковь в Коринфе ко всем этим лжеучителям, которые пришли в церковь. И апостол Павел говорит: «Если бы вы были снисходительны ко мне». И на самом деле Иногда есть моменты или люди, которым мы все должны быть снисходительны. Кому? Кающемуся грешнику. Когда человек приходит в своей жизни к покаянию, просит прощения у Бога, мы должны быть милосердны и снисходительны к такому человеку. Нам нужно быть снисходительными к немощам и, может быть, слабостям наших братьев и сестер по вере, которые в своей немощи и слабости могут ошибаться, могут оступаться, проявлять какую-то неверность. Духовным младенцам точно так же, как родители, снисходительны к своим маленьким детям, которые понимают, что им еще нужно вырасти. Они еще многого не понимают, и они с терпением и с любовью снисходят к ним, покрывают очень много грехов маленьких детей, пока они растут. И точно так же и мы должны поступать. Нам нужно быть снисходителем, может быть, к братьям-проповедникам, особенно к молодым и неопытным, которые выходят за кафедру и хотят верно преподать Божье Слово, но у них еще нет опыта, у них еще нет навыка, и они могут в чем-то ошибаться. И нам тоже нужно быть снисходительным к таким людям. Но Павел говорит, что нам нельзя быть снисходительным к лжеучениям и к лжеучителям. Вот где не должно быть снисхождения, так это здесь, в этой сфере. Потому что апостол Павел видел в намерениях этих людей нечто демоническое, сатанинское, потому что они действовали точно так же, как сатана действовал в Эдемском саду, ласкательством, красноречием, но их цель была обольстить, увести от Христа. Точно так же, как Писание говорит о дьяволе, что это вор, который пришел лишь украсть и погубить. И один из методов, которым он действует, это ложь, это клевета. И точно так же действовали эти лжеучителя. И поэтому он говорит, к лжеучениям, к лжеучителям не должно быть снисхождения. И если посмотреть на всю историю христианства, то лжеучителя и лжеучения – это проблема, с которой церковь сталкивалась всегда больше всего. С первого века и по нынешний век – это проблема, через которую сатана всегда будет стараться разрушить церковь. И в Библии есть очень много предупреждений. Предупреждений от самого Христа, предупреждений от многих апостолов. Я прочту, напомню вам лишь некоторые стихи. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутрь суть волки хищные. Берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». И много-много таких предупреждений. Для того, чтобы увлечь церковь и отвернуть от Христа, какие методы и какую стратегию использовали лжеучителя в Коринфе? Первое, что они сделали, они решили подорвать авторитет и характер самого апостола Павла, извратить его действия, его мотивы. И точно так же действовал дьявол в Эдемском саду, ведь он подверг сомнению характер Бога и авторитет его слова. Точно такой же метод применили лжеучителя здесь, только они подвергли сомнению характер апостола Павла и авторитет его слова. Посмотрите, разные люди, но метод стратегия та же самая. И конечная цель была не просто подорвать авторитет апостола Павла, а конечная цель была насадить иное учение. И апостол Павел, он как вот этот ревнивый отец, он словно кричал церкви: «Неужели вы не видите, что они хотят насадить иное учение? Они вам предлагают иного Иисуса, иное благовестие, они несут иной дух». И церковь пока этого не видела. И поэтому, если бы просто они, например, клеветали и распространяли ложь на Павла, я думаю, что он не подумал бы много шума. Потому что в своей жизни он уже испытал очень много и унижений, и физически его преследовали, и клеветы много. И я думаю, что он даже, может быть, к этому уже просто привык в жизни. Но здесь ситуация была гораздо серьезнее. Здесь на кону стояла не просто репутация самого апостола, а что будет с церковью? Он говорит: «Я боюсь, что вы просто уклонитесь от простоты в Иисусе Христе. И Павел, как отец, ревновал за эту церковь. Он не мог просто смотреть на это. Как так получается, что вот в истории, если проследить, истину Божью очень часто нужно доказывать, утверждать, защищать. Ложь или какую-то клевету сказал, и она пошла гулять сама по себе, и почему-то она принимается людьми гораздо легче, чем какая-то истина. Я не знаю, задавался ли апостол Павел этими вопросами или нет, но так происходило в его жизни. Куда бы он ни приходил, где бы он ни насаждал церковь, и потом, когда он уходил, всегда приходили лжеучителя и всегда насаждали ложь. И что самое удивительное, ложь принималась не всеми, но многими людьми более охотно, чем правда и чем истина. И так происходило не только с апостолом Павлом. Хотя подумайте, на самом деле это был великий человек, у которого не было своей личной жизни. Ведь семьи у него не было, детей у него не было. Всю свою жизнь он посвятил на служение Богу. Как любящий отец с нежностью заботился не только о церкви Коринфе, о всех церквях. И о церкви в Эфесе, Фессалониках, Коринфе, можно сказать, растратил свою жизнь ради Христа и ради церквей. И многие предания говорят, что у апостола Павла был целый букет различных болезней. И тем не менее, несмотря на свои немощи, на свою боль, на очень неблагоприятные условия, в которых он нес служение, он шел и проповедовал об Иисусе Христе. И им двигала именно искренняя любовь. Но подумайте, вот если заглянем в историю, вспомним некоторых библейских героев, например, Давид. Бог сказал о Давиде, что это муж по сердцу моему. И на самом деле, вот в истории Израиля, наверное, не было лучшего царя, чем Давид. Царя, который столько сделал для Божьего народа. Именно Давид объединил израильский народ в одну нацию, потому что 12 колен были разрознены. Он их объединил. Он сделал Иерусалим столицей. Он принес туда, сделал там святилище, принес туда ковчег завета. Давид был царем, который усмирил очень многих врагов, которые наступали на Божий народ. Давид был царем, который праведно судил. Именно Бог об этом говорил, что это был царь, который праведно судил. Он организовал богослужение, порядок богослужений, там, левитское служение. Сам написал очень много гимнов. Можно очень много было говорить про Давида, что он сделал для Божьего народа. И, конечно же, книга «Псалтирь» открывает нам сердце Давида, насколько он любил Бога, даже когда он падал, даже когда он ошибался, насколько глубоким было его покаяние. И вот уже когда Давид умер, автор одного из псалма говорит о том, как вообще народ вспоминал о Давиде. «Он пас израильтян в чистоте сердца своего и руками мудрыми водил их». Вот так люди вспоминали про Давида. И тем не менее, стоило появиться одному человеку, хулителю собственного отца, убийце, обманщику, интригану, которого звали Авессалом, как поднялось восстание. Большинство людей поверило Авессалому, а они подняли восстание, и Давиду с горсточкой людей приходилось уже в старости, босому, убегать с Иерусалима. Люди поверили именно Авессалому, а не Давиду. И в чем обвинял, например, Авессалом Давида? Ладно, если бы он бил в какой-то промах, если бы, например, какой-то служитель в чем-то промахнулся, и вот лжеучителя взяли и из мухи, как говорится, сделали слона, из этого промаха раздули бы. Так нет, Авессалом бил, и очень часто так делали все лжеучителя, били туда, в чем человек был невиновен. Что говорил Авессалом? Что у Давида нет времени для того, чтобы судить народ. Но Бог говорил о Давиде, что не было такого судьи, который бы так правильно судил. И народ поверил не Богу, а Авессалому. Почему так произошло? В Вспомните про Моисея. Ну, или если бы, ладно, Авессалом обвинял бы отца в прелюбодеянии. Ну, было за что, да? Было на что направить. Но он же обвинил его в том, в чем Давид как раз был сильным служителем. Или вспомните Моисея. Библия говорит, что Моисей был кратчайшим человеком на земле. Кратчайший. Его обвиняли в превозношении. Моисей не хотел быть вождем израильского народа. Он не хотел. Почитайте третью главу книги «Исход». Сколько долго он сопротивлялся. В Библии, когда мы видим, как Бог разговаривает с человеком, ну, возможно, более длинная речь, это в книге Иова, когда Бог начинает говорить с Иовом. И вот эта глава, наверное, вторая, когда Бог так долго разговаривает с человеком и уговаривает его, упрашивает, убеждает пойти и возглавить выход из Египта. Моисей говорит, я не хочу. Он не хотел быть вождем. Его обвинили во властолюбии, в том, что он стремился к власти. Он хотел захватить эту власть. В том, в чем служитель был невиновен, в том обвиняли лжеучителя. И что самое интересное, люди верили. Ведь большинство-то людей поверило в то, что действительно Моисей превозносится, и Моисей жаждет власти. И в истории так очень часто было, так повторялось. Это происходило с апостолом Павлом, и это происходило со многими служителями, когда их обвиняли в том, в чем они совершенно были невиновны. И когда апостол Павел защищался, он говорил такие слова. «Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысть». И вот знатоки греческого языка говорят, что все эти три слова относились к материальной сфере. Когда Павел говорит, мы никого не обидели. Вспомните, когда Иисус встретился с Закхеем. И когда Закхей, который был начальник таможни, который накопил свое богатство обманом, воровством, что сказал Закхей, когда уверовал в Иисуса Христа? «Если кого обидел, воздам четверо». Это конкретно говорилось о материальной сфере, там, где он воровал и обманывал. И поэтому это то же самое слово. Поэтому, когда Павел защищался и говорил, мы никого не обидели, мы никому не повредили, это можно сказать по-другому, мы ни на ком не нажились, никто из-за нас не обеднел, у наших мотивов не было корысти. Почему? Потому что лжеучителя как раз и обвиняли апостола Павла в том, что он обирает церковь. Мы читали до этого, что Павел собирал средства для бедных в Иерусалиме. И у нас было несколько глав во втором послании к Коринфянам, когда он говорил, что он придет, вы собираете каждое воскресенье, и он придет, и он ездит по церквям, чтобы помочь голодающим в Иерусалиме. Лжеучителя на это говорили, ну не будьте такими простаками, такими наивными. Вы думаете, он деньги для Иерусалима собирает? Да все они оседают в его карманах. Он наживается на вас. Вы просто такие простаки. И что самое интересное, многие тоже верили. Верили не в искренность апостола Павла, а верили тому, что говорили лжеучителя. Ну и опять я говорю, что если бы дело касалось только личности Павла, может быть, он бы и не подымал столько шума, потому что все равно в конечном итоге мы знаем, что сокрытое во мраке откроется на суде, и там все будет открыто. Ему нечего было оправдываться, но он видел гораздо большую опасность в том, что лжеучителя хотели насадить иное учение и увести церковь от веры в Иисуса Христа. И вот тут он не мог быть спокойным, и поэтому он ревновал. Я хочу задать как бы вот этот вопрос. Подумайте сами, почему в Божьем народе, в истории так получалось очень часто, когда верующие люди очень часто верили обманщикам и лжецам? Почему? Я сейчас дам свой ответ, но я хочу, чтобы вы каждый подумали над этим вопросом. Почему так получалось в истории? Что? И что?
Мир больше ложи, чем истины. Все равно наша натура греховная, хочет
людей. Посмотрите на несколько стихов из Библии, которые говорят, на мой взгляд, указывают на одну из главных причин, почему так происходило. Посмотрите. Петр говорит такие слова. они прельщают неутвержденные души. Кого легче всего обмануть? Конечно же, того, кто не знает истину, кто в этой истине не утвержден. Поэтому и Павел говорил о том, что нам нужно возрастать в Боге, что иначе мы будем как люди, которые колеблются от малейшего ветра различных учений, потому что мы не различаем истину от лжи, света от тьмы. И, конечно же, главная причина, почему это случилось с церковью в Коринфе, потому что Павел писал еще в первом послании, что они были духовными младенцами. Коринфяне были духовными младенцами. Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь еще не в силах. На мой взгляд, именно это является главной причиной. Подумайте о таких людях, которые похищают детей. Вот показал ребенку конфетку, предложил покататься на машине, и все. И дети в своей доверчивости, они идут на это. И точно так обмануть, прельстить очень легко того, кто не утвержден в истине, потому что одна из качеств лжеучителей, которых дальше будет говорить Павел, что они принимают вид служителей правды. Или в другом месте говорится, что их басни хитро сплетенные. Они подаются в такой красивой упаковке, которую порой сразу очень трудно различить, если человек на самом деле не знает истину, не знает Божьего Слова. И три таких урока я хотел бы, чтобы мы могли извлечь из этого отрывка, три вопроса, чтобы каждый сегодня мог задать их себе. Давайте посмотрим на эти три вопроса. Первый. Являетесь ли вы возрастающим в Боге христианином? Этот вопрос я задаю тем, когда у нас происходит занятие с крещаемыми. На занятиях с крещаемыми я крещаемым задаю этот вопрос. Являетесь ли вы возрастающими в Боге христианами? Потому что человек, который только-только стал на этот путь следования за Христом, вот он является вот этим духовным младенцем. Он еще не опытный, не окрепший. И самое главное, что ему нужно, не остановиться вот на этом уровне, продолжать возрастать в Боге, чтобы его вера укреплялась. Этот вопрос я задаю людям, которые собираются создать брак или создать семью, когда у нас проходят такие консультации до брака. Я задаю этот вопрос. Скажите, являетесь ли вы возрастающими в Боге христианами? Можете ли вы мне рассказать о каких-то конкретных примерах, плодах, которые доказывают или это подтверждают? Почему? Почему это важно? Потому что когда два человека начнут жить вместе, они столкнутся с тем, что они узнают очень много друг о друге, чего не знали раньше. Два грешника будут жить очень близко. Это самая близкая связь, которая есть только на земле. И они узнают о своих слабостях, о своих немощах, о своих недостатках. И главный ключевой фактор – продолжают ли они возрастать в любви к Богу? Потому что если люди возрастают в любви к Богу, эта семья, она сможет преодолеть все трудности, которые есть у них на пути. Если они продолжают возрастать в Боге. И это важный ключевой фактор – являетесь ли вы возрастающими в Боге христианами? Иногда мы видим, например, как происходит в спорте. Вот какие-то спортсмены постоянно тренируются, они растут в этом виде спорта, достигают каких-то результатов. А потом человек заканчивает, например, свою спортивную жизнь, свою карьеру, он бросает спорт, и потом мы видим такого, например, дядечку, такого, знаете, всего уже обрюкшего, растолстевшего, и мы на него говорим, бывший спортсмен. Раньше он был олимпийским чемпионом, сейчас он два раза подтянуться не может. Почему? Потому что он бывший спортсмен, он остановился, он больше не практикует то, что он когда-то практиковал в своей жизни. И многие христиане похожи в своей духовной жизни вот на таких бывших спортсменов. раньше в жизни какого-то человека, может быть, было вот это регулярное время общения с Богом. Он всегда старался не пропустить воскресное собрание. Он даже приходил в собрание в среду, которое проходит. Иногда даже каким-то попутным ветром его заносило в понедельник на молитвенную группу. Но теперь это все в прошлом. Когда-то он регулярно читал Библию, у него был какой-то план. Он даже сидел на собрании, у него была тетрадка, он что-то записывал. Он всегда старался узнать, где проходит малая группа. Теперь это все в прошлом. Раньше он ревновал о Церкви Божьей, о нуждах братьев и сестер. Теперь все эти нужды все меньше и меньше откликаются в его сердце, и все это в прошлом. И самое главное, самая большая проблема в том, что он удовлетворен вот такой своей жизнью, своей теплотой в отношениях со Христом, своим знанием Писания, своей ревностью по Богу и Божьему служению. Если бы представить нас как в школе Христа, то можно было бы сказать, вот такой тихий троечник. И его это удовлетворяет, быть вот таким тихим троечником. И Библия говорит о том, что Петр говорил, писал такие слова: «Братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь». Вспомните опыт Петра, как рос Петр. И у него были в жизни великие падения. Именно Петра в один момент Христос назвал сатаной. «Отойди от меня, сатана». Именно Петр отрекся от Христа. Но он продолжал расти, он продолжал каяться в своих грехах, он продолжал искать близости со Христом, любить Христа. И когда мы читаем книгу «Деяний», мы видим совершенно другого Петра. И Петр уже в старости тоже дает наставление церкви, говорит: продолжайте познавать Христа, продолжайте укреплять свою веру, так никогда не приткнетесь, никогда не приткнетесь. И такого верующего тяжело обмануть. И его тяжело сбить с истинного пути, потому что он не просто знает истину, он в ней укоренен. Он продолжает восхищаться Христом, восхищаться Евангелием, и он очень твердо держится за Иисуса Христа. Как такого свернуть с истинного пути? Невозможно. Но проблема большинства христиан, то, что проходят годы христианской жизни, а они как были духовными младенцами, так духовными младенцами и остались. И они удовлетворены вот этой теплотой своих отношений со Христом. Тихие троечники, бывшие спортсмены. Павел говорил Тимофею, используя вот этот спортивный язык, упражняй себя в благочестии. Это слово «упражняй» – термин из гимнастики. Точно как спортсмен постоянно упражняет себя, точно так верующий человек должен упражнять себя в духовных дисциплинах, упражнять себя в благочестии. Задайте себе вопрос. Продолжаете ли вы оставаться возрастающим в Боге христианином? Это ключевой вопрос нашей жизни. Если у вас ревность Божья, чтобы не быть удовлетворенным тем духовным состоянием, в котором вы находитесь. Второй вопрос. Ревнуете ли вы о Церкви Божьей? Из всех церквей, которые основал апостол Павел, эта церковь, наверное, была самой плохой. Она должна была бы вроде бы стать образцом для других церквей, потому что в этой церкви проповедовали такие люди, как Аполлос, в этой церкви проповедовал апостол Петр, в этой церкви проповедовал апостол Павел. Но несмотря на это, эта церковь стала самой худшей из всех, которые основал Павел. Именно эта церковь в Коринфе нанесла Павлу больше всего ран его сердцу. Именно за эту церковь он плакал в своей жизни и переживал больше всего, как за какую-то другую церковь. И именно эту самую плохую церковь он продолжал любить Божьей любовью. Любить тех людей, не которые его любили и его ценили. Любить не за что-то, а любить несмотря ни на что – и, конечно же, где он научился любить их такой любовью? Конечно же, мы понимаем, что этому он научился у Иисуса Христа. И это говорит о том, что и нас Бог может научить любить Церковь Божию вот именно такой безусловной любовью. Поэтому подумайте о вашем состоянии, как вы относитесь к Церкви Божией. Любите ли вы Церковь Божию? За что вы любите вашу поместную церковь, Благовестие? Потому что если человек любит Иисуса Христа, он должен любить и Церковь Божью. Если человек пренебрегает церковью, пренебрегает общением, этот человек пренебрегает Иисусом Христом. Если у меня эта ревность по Церкви Божией, может быть, она была, может быть, все это было в прошлом, и сегодня Бог обращается к нам. Удовлетворен ли я таким состоянием, или мне нужна сегодня вот такая святая ревность, как была у апостола Павла? И последний урок. Как я, как вы ожидаете Иисуса Христа? Посмотрите на себя глазами Писания через этот образ. Мы, Церковь Божья, мы невеста. Иисус Христос – наш жених. Мы сейчас с вами живем в такое время, когда мы ожидаем пришествия Господа Иисуса Христа, который с одной стороны придет, чтобы судить мир, и с другой стороны, чтобы придет, чтобы забрать свою невесту. Мы ожидаем вот этой встречи, этого брачного пира. Как мы ожидаем этой встречи? Может быть, и наше сердце прилепилось уже не к Иисусу Христу. Знаете, как в этой пословице: «Из глаз долой, из сердца вон». Может быть, что-то захватило в нашей жизни, что отнимает эту любовь, эту верность у Иисуса Христа. Не похожи ли мы на ту невесту, которая в ожидании своего жениха ходит на свидание с другими парнями, флиртует, да. Именно ревность Божья, она помогает нам выбросить всех этих идолов из нашей жизни. Именно она помогает нам ревновать о Церкви Божьей, ревновать о своем духовном росте, чтобы продолжать быть верным и Христу. В послании к семи церквям книги Откровения последняя церковь, седьмая, Владыкии, ей Христос написал, она находилась в самом печальном состоянии из всех этих семи церквей, в самом печальном. Христос оценил ее состояние как не холоден, не горяч, теплый. И самая большая проблема была как раз в том, что они были удовлетворены вот этим состоянием, вот этой теплотой. Они были вот эти тихие троечники. И они говорили, что все нормально в нашей жизни. И Христос, обращаясь к этой церкви, говорит им такие слова: «Будь ревностен и покайся. Меня не удовлетворяет такое состояние. Будь ревностен и покайся». И сегодня многим из нас, наверное, не хватает святого страха, святого гнева и святой ревности. То, о чем нам нужно просить у Бога, в том, в чем каяться, и просить у Него силы. Аминь. Давайте помолимся.